Он подарил человеку зерцало, чтобы видел человек позади себя, то есть имел память и понимал свое прошлое. Благодаря Азазелю мужчина может заниматься ремеслами и защищать свой дом. Благодаря Азазелю женщина из плодоносящей безропотной самки превратилась в равноправное человеческое существо, обладающее свободой выбора. Быть уродливой или красивой, быть матерью или амазонкой, жить ради семьи или ради всего человечества. Бог только сдал человеку карты, а Азазель же учит, как надо играть, чтобы выиграть. Каждый из моих питомцев – Азазель, хотя и не все они об этом знают. «Как не все?» – перебил Фандорин. «В тайную цель посвящены немногие, лишь самые верные и несгибаемые», – пояснила Миледи. «Они-то и берут на себя всю грязную работу, чтобы остальные мои дети остались незапятнанными. Азазель – мой передовой отряд, который должен исподволь постепенно прибрать к рукам штурвал управления миром. О, как расцветет наша планета, когда ее возглавят мои Азазели! И это могло бы произойти так скоро, через каких-нибудь 20 лет. Остальные же питомцы Эстерната, не посвященные в тайну Азазеля, просто идут по жизни своим путем, принося человечеству неоценимую пользу. А я всего лишь слежу за их успехами, радуюсь их достижениям и знаю, что если возникнет необходимость, никто из них не откажет в помощи своей матери. Ах, что с ними будет без меня? Что будет с миром? Но ничего, Азазель жив, он доведет мое дело до конца. Эраст Петрович возмутился. Да видел я ваших Азазелей, ваших верных и несгибаемых. Морбит с Францем, Эндрю и тот с рыбьими глазами, что Ахтырцев убил. Это они ваша гвардия, миледи? Они самые достойные? Не только они, но и они тоже. Помните, мой друг, я говорил вам, что не каждому из моих детей удается найти свой путь в современном мире, потому что их дарование осталось в далеком прошлом или же потребуется в далеком будущем. Так вот, из таких воспитанников получаются самые верные и преданные исполнители. Одни мои дети – мозг, другие – руки. А человек, устранивший Ахтырцева, не из моих детей. Он наш временный союзник. Пальцы баронессы рассеянно погладили полированную поверхность шкатулки и как бы случайно между делом вдавили маленькую круглую кнопку. Ну все, милый юноша, у нас с вами осталось 2 минуты. Мы уйдем из жизни вместе. К сожалению, я не могу оставить вас в живых. Вы станете вредить моим детям. Что это? — закричал Фандорин и схватил шкатулку, оказавшуюся довольно тяжелой. «Бомба?» «Да», — сочувственно улыбнулась леди Эстер. «Часовой механизм. Изобретение одного из моих талантливых мальчиков. Такие шкатулки бывают 30-секундные, 2-часовые, даже 12-часовые. Вскрыть ее и остановить механизм невозможно. Эта мина рассчитана на 120 секунд. Я погибну вместе с моим архивом. Моя жизнь окончена. Но я успела сделать не так уж мало. Мое дело продолжится, и меня еще вспомнят добрым словом». Эраст Петрович попытался подцепить кнопку ногтями, но из этого ничего не вышло. Тогда он бросился к двери и стал шарить по ней пальцами, стучать кулаками. Кровь пульсировала в ушах, отсчитывая биение времени. «Лизонька!» — в отчаянии простонал гибнущий Фандорин. «Миледи, я не хочу умирать. Я молод. Я влюблен!» Леди Эстер смотрела на него с состраданием. В ней явно происходила какая-то борьба. «Пообещайте, что охота на моих детей не станет целью вашей жизни», — тихо молвила она, глядя Эрасту Петровичу в глаза. «Клянусь!» — воскликнул он, готовый в эту минуту обещать все, что угодно. После мучительной, бесконечно долгой паузы миледи улыбнулась мягкой материнской улыбкой. — Ладно, живите, мой мальчик, но поспешите. У вас 40 секунд. Она сунула руку под стол, и медная дверь, скрипнув, открылась вовнутрь. Кинув последний взгляд на неподвижную седую женщину и колыхнувшееся пламя свечи, Фандорин огромными прыжками понесся по темному коридору. Он ударился с разбега о стену, на четвереньках вскарабкался по лестнице, выпрямился в 2 скачка, пересек кабинет. Еще через 10 секунд дубовые двери флигеля чуть не слетели с петель от мощного толчка, и по крыльцу кубарем слетел молодой человек с перекошенным лицом. Он пронесся по тихой тенистой улице до угла и лишь там остановился, тяжело дыша. Оглянулся, замер. Шли секунды, а ничего не происходило. Солнце благодушно золотило кроны тополей, на скамейке дремала рыжая кошка, где-то во дворе кудахтали куры. Эраст Петрович схватился за бешено бьющееся сердце. Обманула. Провела, как мальчишку. А сама через черный ход ушла. Он зарычал от бессильной ярости, и словно в ответ ему флигель откликнулся точно таким же рычанием. Стены дрогнули, крыша едва заметно качнулась, и откуда-то из-под земли донесся утробный гул разрыва. Глава последняя, в которой герой прощается с юностью. Спросите любого жителя Первопрестольной, когда лучше всего вступать в законный брак, и вы, конечно же, услышите в ответ, что человек основательный и серьезный, желающий с самого начала поставить свою семейную жизнь на прочный фундамент, непременно венчается только в конце сентября. Потому что эта пора самым идеальным образом подходит для отплытия в мирное и долгое путешествие по волнам житейского моря-океана. Московский сентябрь сыт и ленив, разукрашен золотой парчой и румян кленовым багрянцем, как нарядная замоскворецкая купчиха. Если жениться в последнее воскресенье, то небо обязательно будет чистое, лазоревое, а солнце будет светить степенно и деликатно. Жених не вспотеет в тугом крахмальном воротнике и тесном черном фраке, а невеста не замерзнет в своем газовом, волшебном, воздушном, чему и названия подходящего нет. Выбрать церковь для совершения обряда – целая наука. Выбор в златоглавой, слава Богу, велик, но оттого еще более ответственен. Настоящий московский старожил знает, что хорошо венчаться на Сретенке. В церкви Успения, в Печатниках, супруги проживут долго и умрут в один день. Для обретения многочисленного потомства более всего подходит церковь Никола Большой Крест, что раскинулась в Китай-городе на целый квартал. Кто более всего ценит тихий уют и домашность, выбирай Пимена Великого в старых воротниках. Если жених человек военный, но желает окончить свои дни не на поле брани, а близ семейного очага, в кругу чад и домочадцев, то разумнее всего давать брачный обет в церкви святого Георгия, что на Всполье. Ну и, конечно, ни одна любящая мать не позволит дочери венчаться на Варварке, в церкви великомученицы Варвары, жить потом бедняжке всю жизнь в муках и страданиях. Но лица знатные и высокочиновные не очень-то вольны в выборе, ибо церковь должна быть сановной и просторной, иначе не вместить гостей, представляющих цвет московского общества. А на венчании, которое заканчивалось в чинной и помпезной Златоустинской церкви, собралась вся Москва. Зеваки, столпившиеся у входа, где длинной вереницей выстроились экипажи, показывали на карету самого генерал-губернатора, князя Владимира Андреевича Долгорукова, а это означало, что свадьба справляется по наивысшему ранжиру. В церковь пускали по особым приглашениям, и все же публики собралось до 200 человек. Было много блестящих мундиров, как военных, так и статских, много обнаженных дамских плеч и высоких причесок, лент, звезд, бриллиантов. Горели все люстры и свечи, обряд начался давно, и приглашенные устали. Все женщины, вне зависимости от возраста и семейного состояния, были взволнованы и растроганы, но мужчины явно томились и вполголоса переговаривались о постороннем. Молодых уже давно обсудили. Отца невесты, действительного тайного советника Александра Аполлодоровича фон Эверт Колокольцева, знала вся Москва. Хорошенькую Елизавету Александровну не раз видели на балах. Она начала выезжать еще с прошлого года. Поэтому любопытство в основном вызывал жених Эраст Петрович Фондорин. Про него было известно немного. «Столичная штучка». В Москве бывает наездами по важным делам. Карьерист. Обретается у самого алтаря государственной власти. В чинах, правда, пока небольших, но еще очень молод и быстро идет в гору. Шутка ли? В такие годы уже с Владимиром в петлице. Предусмотрителен Александр Аполлодорович. Далеко вперед глядит. Женщины же больше умилялись на юность и красоту молодых. Жених очень трогательно волновался, то краснел, то бледнел, путал слова обета, одним словом, был чудо как хорош. Ну, а невеста Лизонька Эверт Колокольцева и вовсе казалась неземным существом, просто сердце замирало на нее смотреть. И белое облакообразное платье, и невесомая вуаль, и венчик из саксонских роз — все было именно такое, как нужно. Когда венчающиеся отпили из чаши красного вина и обменялись поцелуем, невеста ничуть не смутилась, а наоборот весело улыбнулась и шепнула жениху что-то такое, от чего он тоже заулыбался. А Лизонька шепнула Эрасту Петровичу вот что. Бедная Лиза передумала топиться и вышла замуж.